самолет садить плавно. То есть вот, вот если вам приходилось летать, там разные самолеты, там Боинги, аэробусы, они садятся по-разному. То есть здесь прям как будто шлепается полосу взлетную, так аж тряхнет всех, и все ах. Вот. А есть так мягко, даже не почувствовал. Вот. Ну, мы на середине нашего материала, и поэтому я чувствую, что нас ждет жесткая посадка. Вот. Где мы остановимся, я пока сам еще не знаю. Но мы с вами прочитали контекст, прочитали 4 главу. Причина, основная тема отрывка, характеристика прочих народов. Почему они поступают так, как поступают? Сейчас разложимся. Итак, друзья, причем, смотрите, здесь снова стоит «посему», то есть «почему». Почему? Так, все просыпаемся, все смотрим на меня. Все, один час, и вы меня не увидите в ближайшие несколько лет. Поэтому напрягитесь, пожалуйста, чтобы я не уехал отсюда в депрессии. Почему? Почему? То есть он дальше говорит, почему не надо поступать по тому, как поступают прочие народы. То есть выше мы говорили, что есть в церкви служителя, которые о нас заботятся, и это оказывает очень большое влияние. Если вы продолжаете жить греховной жизнью, да, то, конечно, во всем будут виноваты они, никак не вы. В случае с Моисеем это показывает. Вот. Кроме того, он выше говорит, что мы все соединены в одно тело, а значит, мы приносим в этот организм свою атмосферу, как в семью, знаете, нельзя прийти просто нейтральным. Ты всегда что-то с собой приносишь, ты всегда приходишь заряженный. А если ты думаешь, что ты в церкви и в то же время можешь жить так, как хочешь, ты ошибаешься. Писание говорит, что все, для члена церкви не существует уже частной жизни, хотя у нас все-таки склад такой более западный, менталитет, да, а Писание люди Востока писали, они это прекрасно понимали, о чем говорит Павел, то есть они всегда дорожили культурой и тем обществом, к которому они относились. Поэтому, то есть имея это в виду, что вы в церкви, вы в теле, у вас есть дары, которыми вы можете служить созиданию, но если вы будете жить как прочие народы, то это будет весьма неэффективно, весьма. То есть я часто вспоминаю Самсона, который был одаренный человек, у которого было призвание, вот. Но, к сожалению, и не было стержня, не было хребта. Вот. Это человек, который, надо сказать, нельзя так относиться к своему дару и служению. Он челюстью там убивает 1000 человек, да? Вот. А если бы взял меч и одел броню, то сделал бы намного больше. Но это наверное, современная проблема тоже, да, что вроде человек одаренный, а такое, знаете, вот часто бывает, одаренный, но бесхребетный. Я как-то читал, таким, говорят, был Александр Сергеевич Пушкин. Потрясающий талант, но рыхлый характер. И на самом деле такое часто бывает. Нам больше даже интересует не столько талантливые, сколько верные люди. И Павел здесь говорит, вот эти притчи, вы в церкви, вы одарены Духом Святым, и у вас есть люди, которые о вас заботятся в церкви. Это все следствие, вы должны, не должны поступать, как прочие народы. Как поступают прочие народы по суетности ума своего. Так, мы сейчас маленько порисуем. Вы же любите, да, когда рисуют? Тогда понятнее все, я тоже люблю рисовать. Вот. Есть одна схема, я ее слезал у одного западного проповедника. То есть, люблю на ней показывать, поэтому она, скорее всего, многим уже знакома. Есть такая основная часть нашего существа. Это разум. То есть, это наша голова. Вот, разум. Это основное то, что, с чем взаимодействует Бог. То есть, вера от чего? От слышания слова. То есть Бог избрал такой путь, что вот сюда попадает информация, и она воздействует на внутреннее состояние человека. Но не только вот духовная информация, не только духовное состояние. Вообще так все устроено, что есть в человеке еще что? Есть чувства, а есть у него еще различные желания. Есть различные желания. Есть у человека еще воля, да? Воля. Теперь смотрите, когда он живет, и у него вот это все-таки основное. Вот это все формирует его чувства и формирует его желания. И следствие отсюда давит на волю. Я сейчас проиллюстрирую, вы поймете все. Тут ничего, в принципе, сложного нет. Братья, там, наверное, вам не видно. Да? То есть, смотрите, все просто. Ходит Ева по Эдемскому саду. Вот, у нее здесь в голове не ешьте ни от какого дерева, да, которое запретил Господь. Точнее, ешьте от всех, одного не ешьте. У нее все прекрасно. До того момента, пока не приходит змей и не подает ей сюда какую-то ложную информацию. Ну, в частности, он говорит, что Бог вам что-то не додал, на самом деле вы могли иметь лучше и больше и так далее. Это все рождает в ней определенные чувства негативные. А, не додали, вы верующие, вам ничего нельзя, и вот, телевизора нет, и юбки длинные и так далее. Да? Вот. И это же давит на желание. Желание, что теперь взять и откусить. Сюда можно подставить Асафа, который тоже самое переживал, и других библейских. Все через этот механизм проходим. В голову информация, а информация работает над вот этим. И потом все это давит на нашу волю. Как мы поступим? Бывает здесь гармония. Тут, вот. Бывает у нас в разуме одно, мы понимаем, так не надо, или наоборот, так надо. Утром будильник зазвенел, у нас в голове надо, в чувствах не надо, вот, в желаниях тоже не надо. То есть есть такой конфликт. Вот, бывает здесь есть гармония. Но вот победит, кто-то победит. Проблема в том, что воля рождает уже действие, а уже действие рождает плод. То есть и вот это нам не нравится. Вот если бы не пожинать вот это, мы бы об этом всем не задумывались на самом деле. А в связи с тем, что каждое действие вызывает какой-то определенный результат, механизм мы запускаем, да, нам приходится вот это все прослеживать. Но в чем проблема? Друзья, что хочу объяснить? Что Писание говорит, что, во-первых, у нас все эти области поражены греховной природой. У нас я вот тут, у нас я в чувствах, желаниях, воле, в разуме. То есть греховная природа, ее можно одной буквой заключить. Я. Я, мое, для меня, ко мне, сюда, сюда, заворачивает. Все вокруг меня должно крутиться. Мы с этим живем. И с этим призваны бороться. Еще раз, сущность христианства в том как раз и заключается, чтобы вот это «я» убивать, каждый день находить и убивать. Но вот Павел описывает в данном тексте одну проблему. Я текст сейчас не стал читать, потому что мы вчера прочитали и не объяснили его, да, то есть не закончили. Он говорит, что прочие народы, они поступают так, как поступают. Ну, я читал про Эфес. Но, кстати, кто не из первого дня, тем будет сейчас сложновато. Вот. Он говорит, что прочие народы поступают так, как поступают, а поступают страшно. То есть, смотрите, Гераклит говорит, надо ефесян всех утопить. Вот. Почему? Потому что Павел говорит, что у них вот здесь вот в голове, как слово? У вас две точечки есть. Причина поступков прочих народов. Первое. Суетность ума. У них здесь нету никакой выстроенной системы. В голове суета. И поэтому, друзья, вот сюда, вот кто что хочет, сюда закидывает, и они не могут это систематизировать вот на основании Слова Божия. Чем отличаются христиане? Они как раз, у них есть Слово Божие. Ну, это такая типа книга у меня, да? Это у них есть Слово Божие, но надо сказать, у них есть Бог, который дал им вот эту книгу, а вот этой книгой сказал заполнять вот эту часть своей сущности. И от этого, ну, от этого все зависит. Чем больше мы заполняем его Писанием, не просто читаем, друзья, вот уйдите от этого, не знаю, как бы сказать, от этой формы, что ли, надо задавать Писанию вопросы, надо читать для того, чтобы оно отвечало. Я в последнее время один стих, и все, я завис на час, то есть у меня куча вопросов, чем с годами... Сижу и думаю, про что речь, а как-то, а вот есть противоречивая информация, то есть не должно нам быть все понятно, да, то есть разбираться. И Бог призывает как раз вот, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и все, и заполняй, чтобы ты знал, все. То есть что делает, еще раз, Асав? Он видит нечестивых, и ему в голову, о, здорово, можно жить как попало, и все будет хорошо.
Раз, не заработает, да?
Но и у него, естественно, рождается чувство и желание, да зачем я, зачем мне это надо, надо вот, и помните, да, 72-й псалом, то есть напрасно очищал сердце мое, подвергался обличениям с раннего утра, то есть До того момента, пока сюда не поступает, он заходит во святилище, именно божественная информация. Он ему говорит, что это скользкий путь, что их ждет что-то плохое. И она начинает вытеснять всю негативную информацию, что рождает в нем другие чувства, желания, волю, действия и, естественно, результат. Так вот, друзья, мы с вами живем, и у нас в чем проблема? Во-первых, что мы много лет жили людьми неверующими. Вот сюда заполняли, мы с сестрами вчера говорили, да, если вы любили смотреть фильмы, здесь предостаточно информации, не библейской. Если вы слушали радио, если вы любили читать различные книги, философские книги, исторические и так далее, сюда поступало гигабайты разной информации, которая может не так страшна, но я всегда говорю, я не против чтения, даже какой-то, люблю русских классиков читать, это слабость моя, да, но всегда вот это должно быть в приоритете, чтобы то, что поступает, мы могли оценить с точки зрения вот этой информации. Иначе это испортит нам всю жизнь. Так вот, Павел дальше объясняет, что у этих людей, прочих народов, как раз вот этого нету. К ним поступает сюда это средство массовой информации, это там учителя ваши в школе, да это даже родители ваши, которые учили вас только хорошему, но проблема была в том, что у них тоже была греховная испорченная природа. Как бы они не хотели вас научить хорошему, у них было что-то плохое, и вы могли это впитать вместе со всем хорошим. Такое, нередко бывает, и я думаю, что многие сейчас меня понимают, о чем я говорю. Теперь, о чем Павел еще здесь говорит? Помрачены в разуме. Две точечки там у вас есть, заполните их, пожалуйста. Причина поступков прочих народов. Суетность ума и помрачение в разуме. Вопрос неправильного поведения, друзья, это вопрос неправильного мышления. Люди, верующие и неверующие, живут по-разному, потому что они думают по-разному. Есть хороший такой интересный труд, двухтомный, поэтому я его сейчас читать не буду весь. А некоторую выдержку скажу. Там два психолога анализируют, почему люди совершают преступления, и пишут так. В двухтомнике «Личность преступника» писатели, пропуская их имена и фамилии, утверждают, что поведение преступника обусловлено его извращенным мышлением. Это люди неверующие. То есть они говорят, что поведение преступника сформировано извращенным мышлением. Мысль о том, что человек становится преступником под влиянием разлагающей его окружающей среды, оказалась на деле весьма слабым аргументом, не объясняющим сути этого явления. Мы обратили внимание на то, что преступники, выходя из разных семей, как их из неблагополучных, так и обеспеченных, и на путь преступления человека толкает не окружающая среда, а целая серия выборов, которые они делают, начиная с раннего детства. Разум преступника в конечном итоге примет решение о том, что в жизни человека нет никаких ценностей. Его мышление лишено всякой логики и здравого смысла, заключают они. Вот так. То есть, когда вот здесь вот нету никаких ценностей, а это то, к чему привел фрейдизм и дарвинизм, да, и потом хлынула там Вторая мировая и сексуальная революция. Это, друзья, вот историки легко это прослеживают. То есть, как только пришла эпоха просвещения, ренессанс и так далее, люди отказались от Бога, человек в центре. На этом потом построил Фрейд свое учение с такой его фразой: надо высвободить любовь, не надо сдерживать, не надо ничего, то есть убрать все эти, это богоборец был. Вот. А потом Дарвин на его еще добавил, и это все привело к тяжелым последствиям. Поэтому Павел, понимая, что люди, христиане, их окружают вот эти вот народы, которые развращены, которые нету вот этой вот системы ценностей, у которых суета в голове, он понимает, что это все будет оказывать влияние, они будут к ним в голову лезть, свою информацию подавать. Вот, он говорит, я хочу, чтобы вы не поступали, потому что у них нету такой того, что есть у вас. Поэтому, друзья, наша с вами задача как раз и заключается в том, чтобы жить обновлением ума. Писание это к этому часто призывает. Или Павел говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спорягаем замысла. То есть твердыни – это как раз те территории, которые враг завоевал. То есть есть в нашем сознании определенные еще места, которые Богу не принадлежат. То есть у нас еще мышление сформировано этим миром. И он говорит, мы как раз и занимаемся тем, что отвоевываем новые территории, нисповергаем замыслы, то есть пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот в чем служение его заключалось, как проповедника и как человека Божьего. Что и мы с вами должны делать. Причина отчуждения от жизни Божией. Следующий там момент у вас есть. Невежество и ожесточение сердца. Невежество и ожесточение сердца. Когда человек сознательно встает на путь отвержения Бога, Бог, судья, предает его собственному невежеству. Вчера Денис Владимирович показывал на карте, послание римлянам описывается эта тройная деградация. Но в 5 главе он напишет, что на таковых грядет Божий гнев. То есть это люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, он их предал там три такие постыдным страстям, превратному уму и там что еще. Ну, неважно. Ну, то есть это вот там описывается, то есть хуже. Как не дали библейской информации пройти в свою голову, все. Вот самое страшное, друзья, это когда Бог говорит, не хочешь, живи, все. То есть когда суд Божий там по посланию римлянам заключался не в том, что огонь там с неба упал, там молния поразила, а в том, что Бог сказал, живи по своим похотям, живи. Только они тебя до такого доведут, что, ну, назад дороги не будет. То есть вот... Почему прочие народы так поступают? Невежество и ожесточение привело к отчуждению от Бога. Ожесточение, здесь слово, причина отчуждения, еще раз там напишите, невежество и ожесточение, здесь слово стоит греческое поросис, окаменелость. Этот термин бытовал тоже в медицинской практике при описании процесса кальцификации, происходящего вокруг сломанной кости. То есть кость ломалась, и вот это место обрастало камнем, причем написано так, что при котором образованные ткани по твердости превышают сами кости. То есть уже все не согнешь. То есть если в это место вот сразу вовремя не вставили, оно обросло наростом таким, да, что уже ничего не исправишь. Я думаю, посыл Павла простой. Помните, мы начали с того, что он подбирал слова, он специально выражение строил. Он говорит о том, что грех как раз делает человека бесчувственным к Божьим словам. Вот это страшно. Написано, если Слово Божие закрыто для кого-то, закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы. Когда мне люди говорят, что я прихожу на собрание, ничего не понимаю, или дети верующих родителей так говорят, я говорю, ну это очень опасная ситуация, очень страшная. Просто моли Бога о милости, чтобы Он тебя помиловал и просветил твой разум. Если сюда Божье Слово не проникает, ну это страшно. Это может даже говорить о Божьем суде. Дошли до бесчувствия. Характеристика поступков. Три точечки у вас тоже. Характеристика поступков. Первое. Дошли до бесчувствия. Совесть перестает реагировать. В послании Тимофею он пишет, сожженные в совести своей. Они бесчувственны к реальности, к окружающему. То есть, ну я не знаю, вот сейчас у меня времени нету много примеров рассказывать, когда я с неверующими работал, и у меня родственники есть. То есть, вот последний пример, мне отец попросил забрать родственницу мою с больницы после операции. У нее есть сын, он старше меня, тоже получается мой родственник, и у него тоже сын. Я привожу ее домой, она говорит, мы квартиру получили. Мы получили квартиру, хочешь зайти посмотреть? И я захожу в квартире, вот, то есть она неделю или полторы была в больнице, в это время сын, который старше меня, ну лет 40 ему, у него пацану лет 16, наверное, 15. То есть, ну настолько все вверх дном, перевернуто, оба пьяные спят у себя дома. Причем вчера вечером она, говорит, звонила, что меня выпишут из больницы. То есть она еле там поднялась на второй этаж, ей больно. Вот она его кормит этого, ну двоих кормит, там на пенсию свою содержит. Вот, и я когда папе своему рассказываю, он меня просил съездить забрать. Он говорит, да я знаю все это, я ему уже звонил. Я, говорит, ему когда говорю, ты что делаешь? Ну ты хочешь, чтобы она померла? Да ты же следом пойдешь, кто о тебе заботиться будет? И он говорит, а что такого? Все нормально. А что, Богу молиться что ли? Ну вот такие вот. То есть бесчувственные. Мать там уже, может быть, в могиле, там еще что-то, но совесть человека уже никак не колышет, простите. Второе, предались распутству. Ненасытимость. Вот это слово «предались», помните, оно стоит в Деяниях апостола, когда Павел пишет, Лука пишет, «мы носились, предавшись волнам», по-моему, да, он говорит. То есть спустили паруса, и просто, и пусть нас таскает, куда дунет, туда и понесло. Кто-то сказал, что грешить – это пить соленую воду. Да? То есть, и Петр пишет, что они как бессловесные животные, водимые природою. Все, у человека уже мозги не помогают. Вот природа куда тянет, откуда похоть придет, он то и будет делать. Это как раз тоже следствие того, что нету в голове Божьей истины. И последнее, делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но заканчивает он, но вы не так познали Христа. Так. Все, давайте мы сейчас дочитаем до конца главы. У вас открыты Библии? Так бывает, друзья, когда я говорю, слушают внимательнее, чем когда читаю. Как будто мое слово важнее, чем слово Божие. Поэтому давайте мы все-таки будем вникать в то, что написано, да, это Божье слово, и потом попробуем еще разобраться. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие со всякой злобой, да, будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Практический духовный рост. Следующий контекст. Основная тема отрывка – практический духовный рост. Что нужно сделать? Здесь, друзья, три таких момента. Что нужно сделать? Первое, вы, наверное, видите этот 22 стих. Отложить, потом, обновиться духом ума. Давайте я коротко напишу, переосмыслить. И третье, облечься в нового человека, одеть новое. Вот они не договаривались, авторы Священного Писания, но они пишут об одном. Вот эта концепция именно того, что тебе не получится всегда на себя одевать. Прежде чем одеть новое, тебе надо снять старое. И вот он говорит, у вас в голове есть определенная система, с которой вы пришли. И не так, чтобы мы пришли в церковь и все, начали понимать правильно. Вот то, что он дальше говорит, гнев, злоба, раздражение и так далее, это все следствие неправильного мышления. Когда христианин знает Слово Божие, когда он сформирован им, это сильно оказывает влияние на его практику. Но ему надо учиться откладывать прежний, переосмысливать, обновиться духом ума, обновляемся, потому что нам не свойственно думать по духу, нам свойственно сразу думать по плоти. Что-то произошло, в первую очередь плотская реакция, 100% вам говорю. Потому что нам колея такая набита за годы жизни, и медленно-медленно мы учимся думать по-христиански, по слову. Все, и потом одеваем новое. И вот он говорит, в чем это должно отразиться. Принципы новой жизни. Друзья, тут у вас должно быть уже напечатано, да? От лжи к истине. От лжи к истине. Ну вот это, кстати, друзья, все остальное, это свидетельство того, что человек действительно спасен. То есть то, что он переживает эти процессы. Нас спасает не прошлый опыт. Я покаялся 22 года назад, принял крещение. А именно то, что наличие веры как раз доказывает, что вот эти процессы в нашей жизни происходят, что у нас все лучше и лучше. Мы откладываем старое, переосмысливаем, одеваем новое. От лжи к истине, друзья, и он причем говорит, потому что вы члены друг друга. Павел, вот мне нравится, я восхищаюсь, как он грамотно все выстраивает. Он говорит, вы одно тело. Если тело начинает друг другу внутри врать, то происходят сбои. Вот я сейчас у бабушки ночевал, то есть она говорит, у нее иногда вот, как это назвать-то, галлюцинации какие-то, да, глаза говорят то, чего на самом деле не происходит. Хотя голова еще соображает, вот. Рука не дает команду горячая, но ей кажется, что еще не горячая. То есть вот эта беда, когда в теле члены друг другу врут, это будет работать на разрушение. Павел говорит, молодежь, друзья дорогие, мы... Много написано, всякий человек лжив, этого в нас хоть отбавляй, вот хоть отбавляй. Если будете Расулова читать, научи меня любить, он об этом пишет все наши, я рад тебя видеть. Там и все остальное, вот говорит, если начать копать, всем наши, сколько мы врем. И поэтому Павел говорит, осознаем, так, я вру, переосмысливаю, я в теле. и учусь говорить истину. От неправедного гнева к праведному. Так, но здесь, знаете, меня, боюсь, что не все согласятся, но все-таки я сторонник того, что есть гнев праведный, а есть гнев неправедный. Не, ну, даже у меня в церкви со мной братья не все согласились, кинули пару помидоров тухлых, я их поймал, проглотил. Вот. Но вот данный текст, мне кажется, об этом и говорит, что гневаясь не согрешайте, то есть не гневаясь вы грешите, а гневаясь не согрешайте. Если кто-то хочет более подробно разобраться в этой теме, есть сейчас новая проповедь у Тима Келлера на Ютубе, она так называется «Гнев». Он там тоже об этом же говорит. То есть есть гнев как реакция на зло. Она говорит о неравнодушии, потому что равнодушие – грех. Но я не буду сейчас об этом всем говорить, если интересно, потом сами поразмышляйте. «От воровства к жертвенности» – 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись». То же самое, друзья, там различные функции, налоги, оплата труда и так далее, от чего мы уклоняемся, и, а может и прямо можем что-то не свое брать, хотя нет, говорят, что баптисты, они не воруют, они просто берут чужое и не отдают, вот, или берут на время и не отдают. А вы проверьте свои библиотеки, фонотеки, там все остальное, там все ваше, нет вообще? Вот у меня добрая часть, мне кажется, 40% уже не вернулась ко мне из того, что я даю почитать. А жена косится на меня, когда я книжки-то покупаю. Вот, суммы уходят. Ну ладно. «И от гнилых злов к созидающим». 29 стих. «Гнилое» – это слово, которое обозначало испорченное, издающее зловоние. Вот, которое, может быть, мы часто здесь готовы, как проповедники, спекулировать. А что такое? Это слово твое гнилое. А Павел здесь подбирает именно это слово, относилось к испорченным фруктам. То есть, когда уже испортился, когда уже нельзя его употреблять. Вот, поэтому он говорит только доброе. Три момента здесь, проповедники, здесь три подпункта. Доброе, то есть то, которое помочь хочет. Назидательное. То есть, которая созидает, это строительный, да, термин такой, который выстраивает, и которая, написано, доставляет благодать. Доставка благодати, такая есть функция моих слов. Доставка благодати. Будьте добры, сострадательны, прощайте. Так, внутренние грехи, давайте здесь сначала остановимся. Внутренние грехи. Раздражение. То, что оскорбляет Святого Духа. Раздражение. Я сейчас просто, друзья, у вас есть там строчки, где записывать, я просто говорю эти, как они называются-то, значение слов, в общем. Кипящее негодование, то есть то, с чего все начинается. Еще раз, скорее всего, проблема была в взаимоотношении в церкви. Он говорит, что кипящее негодование, раздражение. Ярость – это волна чувств, захлестывающих человека. Все. Это то, когда ему уже тяжело собой управлять. Ярость захлестнула. Раздражение – это маленько другое. То есть только-только-только там что-то началось. И гнев – глубокое затаившееся чувство. Я тебя простил, но в гости ко мне не приходи. И потом уже говорит о внешнем проявлении. То есть, и опять же, смотрите, он начинает с сердца. То есть то, что там происходит, ты за это отвечаешь. Не за проявление. Сначала ты начни там борьбу. Уже в сердце у себя. А проявление – крик, повышение голоса. Крик – это повышение голоса, который, ну, говорит о потере контроля над собой. Если вы кричите, вы себя уже не контролируете. А это дело плоти. Павел говорит, что это надо удалить. Злоречие. Злоречие – бесславие человека по причине гнева. То есть здесь уже понеслось. Да ты такой, и все вы такие, и вся ваша родня, и твои, и, короче, и я про тебя знаю, да ты тогда так поступил, и, короче, понесло человек. И всякая злоба, Павел подытоживает, различные проявления злобы. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Так, ну давайте коротко. Добры – благи, то есть написано «Бог благ», сострадательны – сочувствие и жалость, и прощайте. Причем здесь как бы у них вопрос, скорее всего, возник, как прощать? А он заканчивает этот контекст такой фразой, как и Бог во Христе простил вас. Вот, друзья, то, о чем я сегодня говорил на собрании. Вот понимаете, везде Павел саму мотивацию, вот не как современные психологи он дает. Там нервные клетки не восстанавливаются, не раздражайся, не ори, там это, или выйди в лес, поори. Там, вот. То есть это полезно даже бывает. Он всегда направляет на Бога. Вот так не делай, потому что оскорбляет Духа Святого. Прощай, почему? Потому что ты пережил прощение. Почему этого господина в той притче о прощении так огорчило сильно, что он-то говорит, я тебе его простил, а ты не смог вот простить. Почему в тебе ничего не произвело то, что я для тебя сделал? Вот основной это посыл. Так, у нас есть еще 5 минуток. Давайте мы 7 стихов следующей главы прочитаем и коротко на них посмотрим. 5 глава, с 1 по 7 стих, основная тема отрывка «Подражать Христу, удаляясь от влияния мира». Здесь тоже просто в терминологии много, нам надо разобраться. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение жертвы Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Друзья, жить в любви, подражать Богу в том, чтобы жить в любви. Да, это значит учиться любить. Любовь должна пропитать всю нашу сущность. Чему не подражать? Мне бы хотелось здесь остановиться, ну, с терминологией. Что сделал Христос? Возлюбил нас, предал себя за нас, здесь написано. И он говорит, приношение, жертву Богу, благоухание приятное. Я думаю, что здесь он все-таки больше еврейской части церкви направляет. То есть возможность приносить жертву уже нету, как бы проявить свою Богу благодарность. Он говорит, но благоуханием приятным будет для Бога теперь в новозаветнее время, когда у вас будет жизнь в любви. То есть вы теперь этим можете заменить. Возможно, евреи были причиной конфликта, потому что язычники продолжали что-то практиковать языческое, у них еще здесь осело, у них-то не было Слова Божьего никогда. А он говорит, что вы вот это вот учитесь практиковать, добры, сострадательны, прощайте друг друга, да, то есть и это будет благоуханием приятным для Бога. Блуд, любодеяние, разврат. Это я сейчас сразу вам говорю то, что с греческого перевода. Любодеяние, разврат. В принципе, то слово, которое мы понимаем, оно вполне соответствует тому, что здесь пишет Павел. Всякая нечистота. Это как раз, друзья, из той же сферы, из сферы аморальности. То есть речь идет про помыслы, подглядывание, мечтания, самоудовлетворение, петинг. Это все из области сексуальных грехов. То есть блуд, всякая нечистота и, как бы мне было ни странно, любостяжание тоже оттуда. Но любостяжание мы хотя больше все-таки понимаем любовь к стяжательству, то есть что-то брать, это какая-то жизнь, лихоимство. Но в данном контексте речь идет как раз о поиске плотских удовольствий, любостяжания. То есть человек постоянно ищет вот этого аморальности этой. Ну хотя есть слово жадность, ненасытимость, желание греховного и любовь к деньгам тоже к этому относится. Это то, что он говорит, не должно даже именоваться. Следующее уже, что неприлично святым. Сквернословие. И опять, друзья, все из той же серии. Сейчас, если вы вот сможете это запомнить, сквернословие, грязные аморальные речи. То есть, когда мы говорим «сквернословит человек», здесь нету в тексте речи о нецензурной лексике, о матерках каких-то. Здесь именно речь идет о аморальных речах. То, что приобретается в общении с миром. То, что мы говорим там про нецензурную лексику, там, матерки и прочее, это, скорее всего, лучше сказать, гнилое слово никакое не исходит. Вот это подойдет. То есть то, которое зловоние издает. А здесь сквернословие именно про аморальные речи. Но если кто-то с неверующими общается, я не знаю, там, по-моему, самая приятная тема всегда разговоров, это сесть перед работой и о чем-то аморальном поговорить. Пустословие. Глупые речи, бессмысленные разговоры, свойственные людям с низким интеллектом. Здесь есть у вас, должен быть, морология. Глупые речи, бессмысленные разговоры. Так запишите и хватит. И последнее. Смехотворство. А вот здесь интересно, вообще не ожидал. Но тоже Тоже нас иногда обвиняют, что мы смехотворством занимаемся, даже бывает на собрании, бывает за кафедром. Здесь значение этого слова – преднамеренное искажение сказанного, когда коверкается реальный смысл для того, чтобы придать оттенок непристойности. Это грязная речь человека, который использует любое слово и обстоятельства, чтобы продемонстрировать свою безнравственность. Умение обратить разговор в шутку, которая заканчивается обманчивыми речами, оформленными так, что говорящему легко удается ускользнуть от ответственности за их содержание или смысл. Такой двусмысленный пошлый юмор. И когда ты человеку говоришь, ты что вообще что ли? Он, а ты про что? А ты что ты подумал? Ух ты какой! Я вообще не это имел в виду. Это каждый в меру своей испорченности думает. Вот об этом Павел говорит. И последнее, друзья, коротко. Чем противостать? Четвертый стих. Благодарное сердце. Быть благодарным. То есть, смотрите, две чаши весов. Блуд, нечистота, похоть и все остальные. Он говорит, вы сможете противостать, когда у вас будет благодарное сердце. Быть напротив благодарения. Следующее. Знать, что такие люди не имеют наследства. Пятый стих. Такие не имеют наследства. Это не наследники не только будущего благословения, а и настоящего. И последнее. Не слушать тех, на кого идет Божий гнев. Перекрыть источник информации как можно лучше. Если вы помните, блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Да? И последнее, седьмой стих. Не будьте сообщниками их. Все, друзья, почти все. Сейчас одну еще схемочку коротенькую, две минутки. Мы с вами помолимся и расстанемся. Вот смотрите, там дальше будет еще одно повеление. Исполняйтесь духом. Это последняя проповедь, которую я у себя в церкви говорил. Так много об этом делал. Там. Не в смысле назидая псалмами, то есть люди, которые много поют, они наполняются духом. Иначе бы у нас харисты были самые духовные люди. Вот. Там это больше о проявлениях, наполненных духом. Это люди, которые поют, это люди, которые повинуются, это люди, которые... Что там еще делают? Назидая псалмами, пою, воспеваю, благодарные. О, благодаря всегда за все Бога Отца. То есть, друзья, в нашей жизни определенное место. Вот есть... Так, как правильно, да? Есть еще раз плотская природа, есть то, чем меня наполнил Бог. Вот есть определенный процесс. Смотрите, когда мне Бог берет что-то, в моей жизни открывает. Вот открывает, вот здесь, вот в этом вопросе у тебя не так. Ну, пусть это тоже из области речей или получения информации. Я немножко все-таки... поднапрекся, помолился, попостился и осознал все это дело. Вот. И в этом деле подрос. В этом деле подрос. Верую вселиться Христу, или как в сердца ваши, да, или наполниться. Что значит исполняйтесь духом? Подрос. И теперь эта черточка уже проходит вот здесь. Теперь я моего стало меньше, а Бога больше. Да? И так этот процесс идет. Друзья, Бог нам что-то открывает, мы... подрастаем. Бог открывает, растем. Друзья, это процесс, которым живут все христиане. Сколько бы лет вы ни находились, и он нескончаемый. Это называется наполнение духом. Когда мы видим в себе что-то негативное, то, что не славит Бога, находим и каемся, идем к Нему, живем Евангелием. Он нам нужен, без Него никак, друзья. Это нашу жизнь обогащает, и она становится богатой. Мне очень бы хотелось, дорогие мои, чтобы вы приехали в церковь и начали других обогащать. Не тянуть с них, особенно с руководителей церквей, а обогащать. Для этого надо, чтобы Бог больше и больше занимал ваше сердце, а наше «я» все дальше и дальше отступало. Да благословит вас Бог. Может, помолимся? Давайте колени склоним, помолимся.